и не могут нести столько металла, как они, зато, как говорят, способны бежать без устали около полутора суток. Предводитель дарнийцев скакал на черном, как сам грех, жеребце с огненным хвостом и гривой. Высокий, гибкий и грациозный, он держался в седле так, словно родился в нем. На его плечах развивался бледно-красный плащ. Медные диски, нашитые на рубаху, сверкали, как тысяча новых монет. Во лбу высокого золоченого шлема блистало медное солнце. На отполированном круглом щите виднелось пробитое копьем солнце дома Мартеллов. Мартелл, но на 10 лет моложе, чем следует. При этом слишком ловок и слишком свиреп. Тирион понял, что дела плохи. Сколько нужно дарнийцев, чтобы начать войну? Всего один. Но делать нечего. Надо улыбаться. «Доброго вам здоровья, милорды! Мы услышали о вашем приближении, и его величество король Джоффри поручил мне встретить вас от его имени. Мой лорд-отец, десница короля, также шлет вам свой привет». Тирион разыграл радостное смущение. «Но кто же из вас принц Доран?» «Здоровье не позволило моему брату покинуть солнечное копье». Мартелл снял свой шлем, открыв угрюмое лицо с глубокими складками, тонкими выгнутыми бровями и большими глазами, черными и блестящими, как минеральное масло. Густые черные волосы с едва заметной проседью падали назад от мыса на лбу, острого, как его нос. «Этот из соленых, сразу видно». «Принц Доран послал меня занять его место в Королевском Совете, если на то будет воля Его Величества. Его Величество почтет за честь пользоваться советами столь прославленного воина, как принц Аберин Дарнийский», — заверил Тирион. А про себя подумал. «Ох, и побежит кровь по сточным канавам. Мы рады также видеть ваших благородных спутников». «Позвольте мне представить их вам, милорд Ланнистер. Сир Дезил Дальт из Лимонной Рощи, лорд Тремонт Гаргалин, лорд Хармен Уллер и его брат сир Ульвик, сир Райан Алирион и его внебрачный сын сир Деймон Сент, бастард из Дара Богов, лорд Дагас Манвуди, его брат сир Мильс и сыновья Морс и Дикон, сир Эррон Кворгил, и пусть вам не покажется, что я пренебрегаю дамами. Мирия Джардейн, наследница Тора. Леди Ларра Блэкмонт. Ее дочь Женесса и сын Перрос». Принц протянул руку к черноволосой всаднице, делая ей знак «приблизиться». «А это Элария Сент, моя возлюбленная». Тириону стоило труда подавить стон. Любовница и к тому же незаконная дочь. У Серсея будет припадок, если он приведет ее на свадьбу. Если сестра посадит эту женщину в темном углу ниже соли, красный змей придет в бешенство. Если она пригласит ее за высокий стол, все другие дамы на помосте почтут себя оскорбленными. Можно подумать, что принц Доран намеренно напрашивается на ссору. Принц Аберин повернулся лицом к своим дарнийцам. «Эллария, лорды, леди и сиры, посмотрите, как любит нас король Джоффри. Он шлет нам навстречу не кого-нибудь, а собственного дядю беса». Брон подавил смех, и Тирион тоже сделал вид, что ему весело. «Не меня одного, милорды. Это было бы непосильной задачей для такого маленького человечка, как я». Теперь настал его черед называть имена. «Сир Флемен де Бракс, наследник Хорнволя, лорд Джайлс из Росби, сир Аддам Марбранд, лорд, командующий городской стражей, Джалабхар Ксо, принц долины красных цветов, сир Харрис Свифт, тесть моего дяди Кивана, сир Мерлан Крыки-Холл, Сир Филипп Фот и сир Брон Черноводный – два героя недавней битвы с мятежником Станисом Баратионом. И, наконец, мой оруженосец – юный Подрик из дома Пейнов. Все эти имена звучали громко, но их носители своей знатностью и весом даже близко не могли сравниться со спутниками принца Оберина, что они оба прекрасно понимали. «Милорд Ланнистер», — сказала леди Блэкмонт, — «мы проделали долгий пыльный путь и очень хотели бы отдохнуть и освежиться. Быть может, отправимся в город?» «Сей же час, миледи». Тирион повернул коня и сделал знак сиру Аддаму Марбранду. Золотые плащи, составлявшие основную часть его почетного караула, по команде сира Аддама, тоже развернулись, и вся процессия двинулась к реке, за которой стояла королевская гавань. «Оберин Немерис Мартел», — твердил про себя Тирион, следуя бок о бок с ним, — «красный змей Дорна. Что же мне с ним делать, седьмое пекло?» Он знал этого человека только понаслышке, но репутацией тот обладал устрашающей. 16 лет от роду принца Оберина застали в постели с любовницей старого лорда Айронвуда, человека громадного, свирепого и вспыльчивого. Назначили поединок до первой крови, ввиду молодости и родовитости принца. Оба противника получили мелкие раны, и честь была удовлетворена. Однако принц Оберин скоро поправился, а раны лорда Айронвуда воспалились и свели его в могилу. Пошли слухи, что принц сражался отравленным мечом, и впоследствии как друзья, так и недруги стали называть его «красным змеем». Все это случилось много лет назад. Тогдашнему юноше теперь перевалило за 40, и темных дел ему приписывали намного больше. Он путешествовал по вольным городам, изучая искусство врачевания, яды, а, быть может, и еще более опасные науки. Он учился в цитадели и успел выковать 6 звеньев мейстерской цепи. Но потом это наскучило ему. Он служил наемником на спорных землях за узким морем и некоторое время состоял в отряде младших сыновей, пока не собрал собственную дружину. Турниры, битвы, поединки, лошади, любовные приключения. Говорили, будто он предается любви и с женщинами, и с мужчинами, и наводнил Дорн своими внебрачными дочерьми, которых прозвали песчаными змейками. Сыновей, насколько знал Тирион, у принца Оберина не было. Кроме того, он изувечил наследника дома Тиреллов. Нет другого человека в 7 королевствах, которого Тирелл меньше хотел бы видеть на свадьбе своей дочери. Посылать принца Оберина в королевскую гавань, когда в городе находится лорд Мейс Тирелл, двое его сыновей и несколько тысяч его латников, значит создавать ситуацию не менее опасную, чем сам принц Оберин. Неверное слово, неосторожная шутка и благородные союзники дома Ланнистеров вцепятся друг другу в глотки. «А мы ведь уже встречались», — заметил дорнийский принц, двигаясь вместе с Тирионом мимо испепеленных полей и превращенных в скелеты деревьев. «Не думаю, правда, что вы это помните. Вы были тогда еще меньше, чем теперь». Насмешка в его голосе раздражала Тириона, но он не собирался позволить дорнийцу вывести его из себя. «Когда же это было, милорд?» — осведомился он с учтивой заинтересованностью. «Давно, когда в Дорне правила моя мать, а ваш лорд-отец был десницей другого короля». «Эти короли не столь различны, как ты думаешь», — заметил про себя Тирион. «В то время я посетил Бобровый утес со своей матерью, ее супругом и моей сестрой Элией. Мне было тогда лет 14-15, а Элии на год больше. Вашим брату и сестре было, помнится, 8 или 9, а вы только-только появились на свет». «Странное время для визита. мать Тириона умерла, рожая его, и Мартеллы должны были найти утес в глубоком трауре, особенно отца –